Сиддханта Шикхамани, глава 5.
О Агастья, рожденный из кувшина святой! Сперва я расскажу тебе об Бхакта-стхале и ее подуровнях, Антара-стхалах. Слушай меня внимательно. Тот, в ком зародилась преданность Шиве, зовется Бхакта. Бхакта-стала заключается в описании практик, которые выполняет такой человек. Наилучшие люди, искушенные во всех агамах, говорят, что в Бхакта-стале существует 15 внутренних антара-стхал. Благодаря добрым делам, совершенным человеком в течение множества жизней, клетка его грехов разрушилась.
Есть такое понятие пинда. Пинда указывает на драгоценное человеческое рождение. Буквально это переводится одно из значений – тот, кто родился в последний раз. И это рождение обладает различными признаками, мы их обсуждали ранее. Кроме этого, в прошлой жизни совершено много добрых дел, то есть много накоплено саттвы. И благодаря этой энергии саттвы, энергии благодати, клетка клеш грехов разрушена. Если клеш и грехи – это клетка, которая держит тонкое тело прочно в физическом мире, в физическом теле, в ложных представлениях, то когда избыток саттвы появляется, избыток чистой энергии, эта клетка легко разрушается. И что это за клетка? Во-первых, это клетка ума, фиксированных шаблонов мышления, ложных визуализаций, привязанностей, цепляний. Во-вторых, это клетка энергетических каналов, по которым движется нечистый ветер. Например, если блок в свадистанной чакре, блок в анахаты чакре – это серьезная клетка, что выше анахаты чакры ветры не циркулируют, и верхние чакры не получают питания, означает, сознание не может расшириться. И третье – это также клетка представлений, цепляний за эго. Третий признак пинды – чистый ум, способность к чистому видению и пребывать в осознанности. И четвертый признак – преданность Богу, иштадевати, гуру, линии гуру, древу прибежищу. Всего – это все, что называется шараном. Итак, признаки пинда того, что человек родился в последний раз – вот эти четыре. В прошлых жизнях совершено много добрых дел. Клетка клеш разрушена, чистый ум и преданность Богу. Когда такой человек практикует, то он уже больше не рождается в сансаре. Он достигает освобождения.
Такого человека, обладающего чистым умом, называют пинда. В этом мире, появившемся из Шивы и Шакти, выделяется среди других чистый человек, который накопил много благих заслуг и освободился от грехов. Такого человека называют пинда.
И что же делать, допустим, если мы обнаружили, что каких-то качеств нам не хватает, и мы не совсем еще пинда? Нам надо стремиться стать этим чистым человеком, восполнять, вырабатывать недостающие качества. И когда мы восполняем эти качества и практикуем джняна-йогу, путь самоотдачи, самоосвобождения, преданности, то мы можем стать пинда-джняни. Пинда-джняни – это тот, кто знает различия между атманом и телом. Сначала мы являемся просто пинда, пинда сакала, пинда манушья. Человеком, обладающим заслугой. Затем пинда садху, а затем пинда джняни.
есть лишь один Шива. По природе своей он сознание чит, вечность сад и блаженство Ананда. Он всемогущий, он неизменный, бесформенный. Нет в нем ни свойств, ни разнообразия. Его частица, связанная с безначальным неведением, зовется Джива.
В Шиве нет разнообразия. Вот в нашей материальной жизни есть разнообразие, его очень много. Это разнообразие омрачает ум, становясь причиной неведения, причиной круговорота рождений смертей. И такое разнообразие является формой нечистоты ума. Его еще называют майя-мала. Есть умные и глупые, бедные и богатые. Есть сосны, ели, есть березы. Есть верх и низ, небо и земля, просветленные и непросветленные, правильные и неправильные. Всего этого очень много. Все это двойственность, все это разнообразие, оно настолько перепутано и настолько запутано, что каждый миг, каждую секунду мы неосознанно пребываем в очень многих, в сотнях, в тысячах пар тончайших видов разнообразия, в тончайших видах условного бытия, условной двойственности. И такое влияние разнообразия очень сильно омрачает душу, загрязняет ум. И это становится майя-малой, нечистотой разнообразия. Если мы посмотрим на мир, сколько сейчас знаний, событий, рас, наций, культур, учений. Мир стал информационным, но с информационным миром появилось еще больше интеллектуального разнообразия. Душа постоянно запутывается в этом разнообразии, поскольку действует майя-мала. Напротив, Брахман, Шива – это не разнообразие. В нем нет никакого разнообразия. Это единая субстанция, в которой нет разделения на субъект и объект, на высокое и низкое, плохое, плохое и хорошее, чистое и нечистое, правое и левое, мужское и женское. Например, в Брахмане нет мужских шовинистов и женских феминисток. Нет социал-демократов, либералов и патриотов. Нет русских, китайцев, американцев. Нет шиваитов, нет вайшнавов, нет христиан, нет мусульман, нет буддистов, нет индуистов. Нет мужчин, нет женщин. Даже трансгендеров нет. Нет достигших первой ступени земли мудрости и седьмой. То есть Брахман – это полностью однородная субстанция. Нет животных, нет богов, нет адов, нет раев. В Брахмане все это воспринимается едино. Поэтому Шиву часто сравнивают с желтком или с жидкостью внутри яйца павлина. Вот жидкость внутри яйца павлина однородная. Потом, когда яйцо вылупляется, из него выходит павлин, птенец павлина, у птенца появляются глаза, хвост, голова, цвета на хвосте павлина разные, радужные появляются. Он уже представляет собой олицетворенное разнообразие. Но пока яйцо еще не созрело, и в нем только жидкость, эта жидкость однородная. Там нельзя различить, вот это голова, это глаза, это хвост павлина. И Брахман сравнивается с такой жидкостью в яйце павлина. Поэтому есть символическая передача, когда гуру показывает ученику перо павлина. С тем, чтобы, возможно, было понять, каков тот источник, в котором содержится все это разнообразие.
Дживы существуют в различных условиях, соответствующих различным рождениям, в телах богов, животных, людей и так далее. Махешвара, управитель Майи, пребывает в сердцах всех существ, как тот, кто направляет.
Внутри нас есть ум. Все знакомы со своим умом. есть тонкое тело. Достаточно многие знакомы с тонким телом. Кроме этого, есть причинное тело. Мало кто знаком с причинным телом, пока не получил опыта. Но все мы с ним знакомимся во сне без сновидений. Но мало кто знаком с Махешварой внутри, а он является главным внутри нас. Поэтому, когда мы испытываем эмоции или думаем, принимаем решения, следует задуматься. Внутри меня есть внутренний бессмертный правитель, который выше всего этого, который главнее всего этого. Сам факт такого мышления открывает возможность самоосвобождения и созерцания.
Как вода скрывается в лунном камне, как огонь в солнечном камне, и как росток скрыт в семени, так же и Шива живет в атмане. Как объект и его отражение оба воспринимаются благодаря солнцу, так же атман и Ишвара оба существуют в едином брахмане.
Так, очень важная фраза, еще раз повторить ее надо.
Как объект и его отражение оба воспринимаются благодаря солнцу, так же атман и Ишвара оба существуют в едином брахмане.
Итак, есть атман и есть Ишвара, но оба, и атман, и Ишвара, существуют в едином брахмане. И очень важно понять эту троицу. Брахман, Ишвара, Бхагаван и атман. Индивидуальный атман и Ишвара возникают внутри брахмана, как его формы, различные формы отражения. Если Ишвара – это космическое отражение брахмана в сатвичной майе, сатвичной пракрити, то атман – это частица того же Ишвара, которая является, тем не менее, частицей также и брахмана. Надо понять взаимосвязь этих трех и медитировать на взаимосвязь брахмана, Ишвары и атмана. Парама Шива – это брахман. В нем до творения был растворен весь мир, как живой, так и неживой. А Вселенная – это его следствие. То есть брахман – это причина, а Вселенная – его следствие. И вот Вселенная до творения была растворена в брахмане, в Парама Шиве. В причине, а затем из него самопроявилась. Как она самопроявилась? Брахман сам не творит, не имеет желаний, не имеет особой творящей воли. Но само его присутствие начинает пробуждать майю, начинает оплодотворять пракрити. Вот так происходит творение. В Мундака Упанишаде говорится, как паук извергает паутину, так из брахмана исходит вселенную. И вот сеть, которая исходит из паука, до того, как она изошла из паука, она где была? Внутри паука. То есть это часть самого же паука. Таким же образом, Вселенная, подобно паутине, которая выходит из паука, Вселенная, которая выходит из Ишвары. Но до того, как она изошла, она подобна жидкости внутри павлиньего яйца. Дальше.
Природа этой высшей сущности, татвы, сознание. Разделяясь на три гуны в высшей татве, в сознании атмана, он видится объектом наслаждения.
Природа этой высшей татвы – сознание. Однако многие имеют свои превратные представления о сознании. Они начинают считать, что это то же самое сознание, что и чем обладает обусловленная душа. Конечно, это не так. Когда говорится, что природа этой высшей сущности сознания, имеется в виду не то сознание, которое мы используем, разговаривая, например, когда едим или ходим. Другое сознание, гораздо более глубокое, непостижимо глубокое. То сознание, которое способно извергать из себя вселенные черные дыры и галактики. Не то сознание понятийного ума, в котором мы обыденно пребываем. Сознание понятийного ума, в котором мы пребываем, Джаград – это одна из четырех стоп брахмана. У брахмана четыре стопы. и они соответствуют четырем измерениям. Материальный мир, астральный, причинный и трансцендентный, Турья, Вишва, Тайджаса, Праджня и Турья.
Он видится объектом наслаждения, наслаждающимся и вдохновляющим. Вечная Шакти, состоящая из трех гун, пребывает в Брахмане, высшем Шиве. Именно благодаря изменениям в ней, в Брахмане, возникает три вида объектов. То, что состоит из раджаса, смешанного с небольшим количеством сатвы, обозначают термином «наслаждающийся». То, в чем существенно преобладает тамас, называют объектом наслаждения. Тот высший дух, брахман, которого называют высшей сущностью, это Ишвара, вдохновляющий.
Итак, атман и Ишвара существуют в едином брахмане, Парамашиве. Это надо понять. Далее. Существует джива. Джива – это Пашу, тот, кто наслаждается. Джива пытается всегда наслаждаться материальной природой Пракрити и ее статус наслаждающийся. Например, мы наслаждающиеся. И джива имеет смешанные качества. Раджас, сатва, немножко тамаса. То есть, как только она смешивается с этими качествами, она получает ограниченные знания, ограниченные возможности. Но мы по своей природе те, кто пытается наслаждаться. Не истинно наслаждающиеся, но пытающиеся наслаждаться. То есть, нам кажется, что мы наслаждающиеся. По сути, все наши поиски – это поиски наслаждений, поиски счастья, так? Мы счастья не имеем, наслаждения не имеем, но чувствуем, что могли бы больше, чувствуем, что хотелось бы больше. Поэтому мирской человек стремится быть наслаждающимся, духовный человек тоже, только его наслаждение потоньше, более высокого порядка. Но это то же самое. Это джива, пашу. И пашу, джива – это и есть пограничная энергия. Наконец, есть объект наслаждения. Объект наслаждения – полностью тамасичное прокрытие. Объект наслаждения – это материальный мир, материальная вселенная. Это предельно заторможенное, неживое сознание. Это внешняя энергия. То есть мы хотим наслаждаться телом. Тело несознательно. Мы хотим наслаждаться едой. Еда тоже несознательна. Мы хотим наслаждаться окружающими ландшафтами, природой, чем-то еще. Ну, кто-то наслаждается компьютерной техникой, например. Кто-то автомобилями. Кто-то деньгами, заводами, пароходами, яхтами. Все это неживая природа, прокрити, предельно заторможенное сознание, внешняя энергия, объект наслаждения, бахиранга шакти. И, наконец, есть Ишвара, чистая сатва, безграничное, безначальное сознание и безграничные возможности. Он является вдохновляющим, тем, кто вдохновляет дживу на наслаждение. Но, по иронии судьбы, он-то и является верховным наслаждающимся, единственным верховным наслаждающимся. Но наслаждается он не сам прямо, а через дживу. Он вдохновляет их наслаждаться. Как вдохновляет? Ну, изнутри возникает. О, сейчас я получу это. А это Ишвара вдохновляет. Давай, давай. Вожделей. Женись, зарабатывай, покупай машину. Ишвара изнутри тонко вдохновляет, и человек вот этот момент импульса вдохновления, сейчас вот получу наслаждение, как здорово, и бежит в соответствии со своими кармами. Но тот же Ишвара вдохновляет душу в теле пинда, иди по пути освобождения. Душа вдохновляется тоже, потому что она выбирает более тонкий, более высокий путь. И она отрекается от внешней материальной сансары, как от объекта наслаждения. Поэтому отречение – отречься от неправильных объектов наслаждения. Само по себе наслаждение – это не есть греховная вещь. Само по себе счастье не запрещено. Более того, оно и есть наша природа. Но попытка искать его в материальном мире и наслаждаться материальной природой, неживой природой, тамасичной, предельно заторможенной, вот что является ошибкой. И вот пинда – это как раз душа, точка поворота, когда душа понимает, после многих рождений у нее пробудилась некоторая ясность, и она понимает, что уже не надо искать наслаждения от неживой природы, от внешней энергии, от бахиранга шакти, от заторможенного сознания. И она начинает разворачиваться к самому источнику, который ее вдохновляет. Она начинает разворачиваться к сути счастья и наслаждения, к самому Ишваре.
Вопрос чуть как бы ранее, эпизод, который вы говорили, вы сказали, что Атман зашел из Ишвары. Но если Атман равно Брахман, вне предела...
Дживатман, Дживатман. То есть душа, обладающая, душа, обладающая Атманом, да. Дальше.
Из-за различий в гунах, в неделином сознании, брахмане, появляются эти воображаемые три вещи – наслаждающийся, объект наслаждения и вдохновляющий.
Ишвара вдохновляет, инструментом является джива в теле и объект наслаждения – материальный мир. Когда мы поймем эту игру энергии, мы рассмеемся, как же сансара водит нас за нос, как легко она нами манипулирует. И у нас возникает желание тогда отречься от наслаждения материальной энергии и понять того, что нас вдохновляет, Ишвару, как чистую сатву, того, кто стоит за всем счастьем и за всеми наслаждениями. И есть такая поговорка, когда кидают палку, собака смотрит на палку и бежит за палкой. Но если лев, и ему кидают палку, то лев смотрит на того, кто кинул палку. И он, наверное, пытается бежать к нему уже. Если вы кинете собаку, и собака немножко дрессирована, она с радостью побежит и принесет палку. Это пример ума и работы органов чувств. Но при льве со львом такие трюки не пройдут. Он не побежит вам нести палку. Он развернется прямо на вас, возможно. То же самое... Садху-йогин, пинда-джняни подобен такому духовному льву, который пытается понять сам источник того, кто его вдохновляет, и он не гоняется за объектами органов чувств.
Здесь вдохновляющий Шамбху. Он Махешвара. Его качество – сатва. Все те, кто имеют смешанные качества – это наслаждающиеся. Они известны как Пашу.
Наши качества смешанные. Сатва, раджас, тамас. У неживой природы качества чисто тамасические. Свойства Ишвары – чистая, чистейшая сатва, беспримесная сатва. И наше движение по пути освобождения – это увеличение в себе частиц сатвы, уменьшение частиц раджаса. И одновременное осветление тех частиц раджаса и тамаса, которые существуют. Создание другой пропорции в энергии, когда сатва доминирует. Сатва – это и способность к чистому видению, и заслуги, и высокий уровень праны, и разнообразные силы, и благодать, и вдохновленность. Сатва – это управление реальностью и способность материализовывать намерение, поскольку сатва все проявляет, обладает способностью все проявлять. Раджас и тамас проявлять не могут. Например, если человек находится в раджасе, он не может материализовать свое намерение. Потому что материализация намерения возможна только из сатвы. И вот он что-то пытается делать, пытается, но ничего не получается. Другой человек находится в сатве, и ему стоит подумать, его желания исполняются. Это пример того, как сатва действует.
Объект наслаждения также называют непроявленным авьякта. Оно – форма чистого тамаса. Вдохновляющий Шамбху – всеведущ, а джива, наслаждающийся, имеет ограниченное знание. Непроявленное объект наслаждения называют неживым. Оно обладает предельно заторможенным сознанием. Также говорят, упадхи бывают двух видов – чистое и нечистое. чистая Упхатхи – это высшая иллюзия майя, которая пребывает в изначальном Шиве и порождает в нем заблуждение. Нечистая Упхатхи – это неведение авидья. Оно порождает заблуждение в том, в чем обитает. Из-за различий в силе неведения авидьи существует многообразие живых существ. Под влиянием силы иллюзии майи Господь принимает множество божественных форм. Он – всеведущий, всемогущий и вечно свободный Махешвара. С другой стороны, живые существа – дживы, обладают ограниченными возможностями и ограниченным знанием. Они связаны безначальной воплощенностью. Дживы очарованы неведением авидья, лишены знания о своем единстве с Брахманом. Они вращаются в колесе рождений и смертей в сансаре и, в соответствии с совершенными ранее поступками, кармой, воплощаются в различных лонах – богов, животных, людей и прочее. Воплощенные в телах существа вертятся, как обод колеса. Единственная причина различий в телах, продолжительности жизни и опыте – это накопленная карма. Свидетель и побуждающая сила живых существ – Парамешвара. Он управляет воздействием кармы на тех, кто непрерывно вертится в колесе рождений и смертей.
Итак, Верховный Ишвара одновременно и свидетель, одновременно побуждающая сила для всех живых существ. Парамешвара управляет внутренними энергиями внутри дживы через закон кармы и подчиненных ему групп божеств. И существуют группы божеств, владыки класса Ямараджи, которые наблюдают за тем, чтобы этот закон кармы обеспечивался, чтобы его выполнение неукоснительно происходило. Например, в адских измерениях есть очень много стражников и служителей, которые с радостью исполняют свои обязанности по поджариванию грешников в котлах, скидыванию их в болото, протыканию и прокалыванию их, истязанию и так далее. Это классы духов, которых судьба назначила быть стражниками в адских измерениях. В небесных мирах существуют классы ангелов, которые по-своему наблюдают за исполнением закона кармы. Да и что говорить, в нашем мире людей тоже есть сколько угодно людей, которые несут определенные функции, наблюдая за исполнением закона. Так? Полиция, суды, юстиция, правоохранительные органы, прокуратуры и прочее. Те, которые воплощают эти энергии. То есть это все энергии, которые олицетворяют собой законы кармы. В мире асуров есть соответствующие энергии и силы.
Шамбху, вдохновитель воплощенных существ, наставляет их на благой путь. Он показывает им дорогу к освобождению, откуда нет пути назад. Когда карма созревает, все отпечатки васаны, загрязнений мало, исчезают. По милости Шивы, тогда рождается существо с чистым умом. Когда созревшая карма чиста и ум чист, милостью Шивы в человеке зарождается преданность ему.
Карму можно сравнить с путями, которые уже заранее проложены для живой души. С маршрутами, которые заранее намечены, и при рождении по этим маршрутам душа должна пойти. Она не может воспротивиться тому, чтобы идти этими маршрутами. Но если ее сознание развивается, эволюционирует, то до некоторой степени она может противиться этим маршрутам и превосходить их. На этом и основан путь освобождения. Но в общем, обычная душа, которая не обладает большими заслугами и способностями, не может противиться тем маршрутам, которые для нее прописаны. Это невозможно. Это как внутренний приказ. Эти маршруты олицетворяют в Джотише планеты. И всем известно, что в Джотише большинство планет какие? Неблагоприятные. Это означает, что все, кто рождают, то есть их число больше, чем благоприятных. И аспектов больше неблагоприятных. Что те люди, которые рождаются в материальном мире, уже вынуждены подвергаться неблагоприятным воздействиям этих дорог. Существует 5 основных видов кармы. Прарабдха карма – это генеральный маршрут, по которому наша душа будет двигаться. Ее нельзя остановить. Он подобен стреле, которая уже выпущена, ее нельзя вернуть назад. Кроме этого, есть дхарма карма – это непреодолимые силы в этой жизни, через которые каждый проходит. Например, рождение, смерть. У некоторых рождение детей. Не у всех. Но дхарма карма – это то, что в этой жизни, скорее всего, невозможно превзойти. Далее еще описывается манаса-карма. Манаса-карма – это карма резонансных влияний, когда человек попадает в среду определенную, информационную, вдохновляющую, она на него влияет, так что он меняет траекторию своей жизни. Например, человек познакомился с садху, и в нем пробудилась память, что он тоже когда-то был садху. Человек изучил йога-васиштху, случайно увидел изображение святого, Брахмананды, Шивы, прочитал книгу Гуру, его судьба начала двигаться по другой траектории. Это резонансное влияние, манаса-карма. Это значит, Ишвара послал ему книгу, послал ему этого садху. Просто садху может быть вообще ничего не говорить, просто он сказал, а вон там ашрам находится. Это называется Вартман Прадаршика Гуру. То есть тот, кто указал путь в конкретной точке. Все это манаса-карма. Затем есть будхи-карма. Будхи-карма – это наша направленная воля, санкальпа, которая позволяет идти по пути освобождения. Сила намерения, которая генерируется нашим духовным разумом и которая тренируется концентрацией, медитацией и созерцанием. Когда мы занимаемся концентрацией, созерцанием, полнотой внимания, будхи раскрывается – мы обнаружим тонкое пространство свидетельствующего сознания, которое позволяет дистанцироваться от кармы и вообще повернуть в сторону противоположную карме. Например, были тенденции жить в миру, жить мирской жизнью, а мы усилили будхи, и наша воля повела нас по пути мокши, по пути освобождения. И выше еще существует бхагавата-карма. Бхагавата-карма – это 5-й тип кармы, который связан с божественной милостью, с нисхождением ануграха шакти. Бхагавата карма – это беспричинная милость Бога, благословляющая, вдохновляющая Шивы, гуру Шишья Парампары, Иштадеваты, коренного гуру и высшего я, которое нисходит, минуя все законы. И если сравнивать прарабдха карму с течением реки, которая несет душу по определенному направлению, или с лодкой, в которой душа плывет, она не может покинуть эту реку и эту лодку, то вот ограничивающая дхарма карма – это берега этой лодки. Резонансное влияние – это разнообразные ориентиры, буйки, звезды, которые являются указателями, влияющими каким-то образом на капитана. Будхи-карму можно уподобить капитану, который принимает решение силой воли и ведет куда-то эту лодку. И вот прарабдха – это лодка. Дхарма-карму можно уподобить берегам или порогам опасным, через которые эта лодка проходит. И вот прарабдха – это лодка. Дхарма-карма – это берега и пороги. Будхи-карма – это капитан. Манаса-карма резонансных влияний – это маяки и радиобуйки, которые указывают возможность навигации этой лодки. А что такое бхагавата-карма?
Течение в нужную сторону.
Течение – это уже прарабдха.
Вертолет, который поднимает лодку и выносит.
Да, это вимана, которая, минуя все ограничения и законы, просто по зеленому лучу втягивает лодку, как инопланетяне описывают часто, и уносит далеко за пределы этой галактики. Вот. Это бхагавата карма. То есть божественная милость при определенных условиях, при раскрытии, может отменять предыдущие виды кармы.
Он же вот встречи, предположим, например, встреча с садху, которая, например, становится манаса-кармой, она... Как определить, что это манаса-карма, ну, как бы, что это будхика-карма, которая была послана... Вернее, не будхика, а бхагават-карма, которая была послана Ишварой для освобождения. Ну, и потом начали развиваться такие вот уже варианты судьбы со свободой воли. Ведь это может быть просто твоя прарабдха-карма. Как прарабдха-карма отличается...
Чем?
От посланника, да, или чем? От посланника Ишвары, который, по сути, тогда садху является... Бхагавата-карма — эта встреча, когда начинают другие варианты событий.
Если эта встреча вас не меняет, не вдохновляет идти по пути освобождения, это просто прарабдха-карма. Ну, например, много людей, которые встречаются с гуру, так? Но почему-то они не собираются идти по пути освобождения. Сколько угодно индусов, русских и украинцев, так? Никто из них и не думал принимать прибежище, становиться садху, изучать учение, так? Просто прарабдха по закону кармы, им суждено как-то сделать подношение, пройти мимо, намасте сделать. Просто увидеть, сказать «Hello, можно с вами сфотографироваться?» Прарабдха карма, по прарабдха карме они встретили садху, и с вами то же самое. А вот когда встреча судьбоносная, человек меняет свою жизнь, принимает прибежище, начинает практиковать, чтобы усилить будхи, это означает, что для вас это бхагавата-карма.
То есть прарабдха-карма в принципе благоприятной для освобождения не может быть? Она всегда заковыляет и не дает вариантов освобождения?
В прарабдха-карме могут быть разные наполнения. И вот эти тонкие подразделения, они являются уже наполнениями общего принципа прарабдха-кармы. Понятно? Будхи, манаса, бхагавата. То есть прарабдха-карма, это, в общем, это более общее понятие. То есть карма этой жизни. А вот внутри нее есть детализация.
Человек, который родился в последний раз, обозначается термином пинда. Так заканчивается стхала, очистивший ум. Стхала – знание различий между атманом и телом. Тот, кто знает различия между телом и атманом, называется пинда-джнянин. Последователи философии Чарвака говорят: «Атман – тело и ничто иное».
Можно еще раз спрошу про карму? То есть, поскольку наша прарабдха карма, она не линейна, а она как бы, ну, вероподобна благоприятной среде, если эта встреча происходит и делается выбор внутренний в ту или другую сторону, то открывается вариант событий, где дживатма начинает следовать, где у него начинает раскрываться вот это больше свободы воли и где он может принимать более, ну, как бы, личные, что ли, выборы, которые освобождают его от кармы, да? Где брахма ему дает, брахма дает больше свободы выбора.
Это поворот в сторону сатвичных путей, да, внутри прарабдха кармы. То есть прарабдха карма — это такой определенный поток, но в нем есть вариации. И когда душа явно поворачивает в сторону сатвичных путей благодати и садхана освобождения, это значит, эта встреча была бхагавата-кармой. Так.
Вот стать ситхом – это прарабдха-карма, воплотиться? Или ситхи, они уже только как освобожденные души на самом деле, поскольку просветлены?
Прежде чем стать ситхой, душа полностью изживает свою санчит-карму, прекращает творить агами карму. И в прарабдха карме у нее есть возможность получения бхагавата кармы. Это реализованный вариант бхагавата кармы.
А вот когда ситха воплощается, и он сначала себя, бывает, не помнит, ну вот история из Пурана и все прочее, а потом в какой-то момент вспоминает, вот на тот отрезок пути вначале, когда он себя не помнит, это прарабдха карма или что это?
Как бы вы ни назвали, как бы вы это ни назвали, она всегда то, что есть.